такой трепет, стоят тут, понимая, что это Слово Божие, и мы не имеем права исковерковать, мы не имеем права добавлять, отнимать. Да благословит Господь каждого проповедника, стоящий тут, чтобы проповеди были христоцентричны, и чтобы у нас был страх и трепет перед Ним. Я бы хотел представить тему одну короткую. Это называется «Один Господь». Первый брат говорил о том, что мы, как отцы, должны быть дома, мы должны быть, наставлять своих детей. В Старом Завете, это в Бытие, мы читаем, что мы должны господствовать дома. Да? Там Еве Бог говорит, и Он будет господствовать над тобой. У нас также мы обязаны быть дома, как господин дома. Да? Но как мы можем быть господином дома, или как мы можем учить, наставлять детей, если мы не подчиненные Господу нашему? Я бы хотел и об этом поговорить, но если мы смотрим на этот текст, мы будем читать послание к Римлянам, 14 глава, с 1 стиха. Пока вы открываете свои Библии, тут некоторые моменты. Вот тут пишет Павел к римлянам. И в этой церкви там были и иудеи, которые уверовали во Христа, и также язычники, которые уверовали во Христа. И тут был какой-то конфликт, потому что одни начали в одной церкви говорить, ну, у нас так было, и мы к этому придерживаемся. А язычники говорят, не-не-не, мы должны это кушать, мы должны это соблюдать. И получается, в одной церкви были как две стороны. Одни представляли свои традиции и культуры, а другие свои. У нас такое не бывает, да, братья и сестры? Ну так интересно, смотря на эти споры, которые были у этих верующих, Павел представляет им некоторые мысли. Мы будем читать с первого стиха. «Немощного веры принимайте, без спора о мнениях, ибо иной уверен, что можно есть все, а немощный есть овощи. Кто ест, ест. Не уничижай того, кто не ест, а кто не ест, не осуждай того, кто ест, потому что Бог принял его». Тут сперва остановимся. Первый конфликт, который был у этих, скажем, две стороны, это диета. Получается, евреи, когда они пришли, увидели мясо. Они видели, что на рынке эти язычники купили мясо. Евреи не знали, откуда они взяли, и поэтому они считали это скверненное мясо или нечистое. Да? И они не ели. А тут язычники берут и начинают кушать это мясо. И они смотрят на евреев и говорят, а что вы не кушаете? А евреи говорят, не-не-не, мы такое не едим. Язычники так вот, ну хорошо, и начали уничижать их. А евреи смотрят и говорят, ну вы что, думаете, это правильно, что вы кушаете это мясо? И такой конфликт начался. А Павел говорит, немощного веры принимайте без спора о мнениях. Да? Он сразу открывает в том, что есть немощные веры, те, которые новообращенные. Он говорит, принимайте, но не спорьте о мнениях. Получается, у них свое мнение было. Он говорит, один уверен, то, что можно есть все, это язычники, а немощные есть овощи. И тут евреи начинают овощи кушать. И он говорит, кто не ест, не уничижай того, кто не ест. И кто не ест, не осуждай того, кто ест, потому что Бог принял его. И тут начинается этот конфликт, потому что они начали осуждать другого. Да? А эти два слова я хотел подметить. Первое слово – это «не уничижай того, кто не ест». И второе говорит, «если ты не ест, не осуждай того, кто не ест». И тут Павел различает эти два слова. Первое слово – уничижение. Это если мы посмотрим на язычников, они, скажем, снизу стоят. Они смотрят наверх, а там евреи, более святые, более такие культурные, они смотрят, так вот мы овощи покушаем. И он говорит, их не надо уничижать. Получается, их не надо кидать вниз, если они считают себя, что они правы. Это слово «уничижение». Второе слово – это «не осуждай». Это получается, он говорит евреям. Он говорит, если вы считаете, что вы правильно поступаете, то, смотря на немощных, не осуждайте, не подавляйте, ногами их не забивайте. Не добивайте, пожалуйста. Извините. И тут Павел им говорит, различает такое, чтобы мы правильно поступали в церкви, чтобы мы правильные отношения имели друг к другу. Он так говорит, перестаньте смотреть на второстепенные вещи. Он говорит, перестаньте судить другого за то, что не определяет, или он пойдет в рай или нет, не определяет его спасение. И он дальше в 4 стихе говорит, кто... Ты, кому он обращается? Ко мне, да? Он мне говорит, потому что я иногда смотрю на кого-то и говорю, ну ты не поступаешь так, как мы поступали. Ты не делаешь то, что мы делали. А у нас, мы привыкли так делать, а ты по-другому делаешь. Да? И он мне говорит, кто ты, осуждающий чужого раба? Пред своим Господом стоит он или падает? И вот что интересно, да? Вот Павел обличает меня за то, что я смотрю на кого-то другого, что он там кушает то, что он не должен кушать, пьет то, что он не должен пить. Я смотрю, что он не ходит в праздник Пасхи или на Рождество, не хочет даже в церковь пойти. Я думаю, ну что вы делаете? Вы что, неверующие? И он говорит... Кто ты, осуждающий чужого раба, пред своим Господом стоит он или падает? Получается, я не имею права его осуждать, потому что он пред своим Господом падает или стоит. Я не его Господь. И вот где интересно, Павел говорит, и будет восставлен. И будет восставлен, ибо силен Бог восставить его. Так я всегда думал себе, ну, Бог, как его не судить, ну, как им не говорить, ну, как их не обличать, как их постоянно не говорить, это неправильно, мы верующие, мы так поступаем. И потом Бог говорит, ну, Бог силен восставить его. Бывают такие моменты, где мы не понимаем, ну, как человек так себя ведет, и начинает споры, но Павел берет и нас оттягивает назад и говорит, не осуждай, не уничижай, потому что будет восставлен. И это один мысль я хотел представить, потому что иногда мы думаем, что мы можем человека поменять. Иногда, когда молодежь там задает вопросы насчет евангелизации, они говорят, как я могу сказать там другу не курить? Как я могу сказать другу не пить в школе? Как я могу сказать ему так, ей так не одеваться? А я говорю им, молодежь, поймите, нам нужно это знать, что мы человека не поменяем. Мы его душу не коснемся своими словами. Но, есть Бог, кто силен восставит человека. Есть Бог, который силен восстановить этого человека или обновить его. Поэтому я говорю, ваша борьба – это не вашими словами перед Ним, а ваша борьба должна быть на коленях перед святым Богом, перед Господом. Почему? Мы дальше сейчас будем читать. 5 стих. «Иной отличает день от дня, а другой судит от всяком дне равно. Всякий, поступая по удостоверению своего ума, кто различает дни, для Господа различает, а кто не различает дни, для Господа не различает. Кто ест, для Господа ест, ибо благодарит Бога, и кто не ест, для Господа не ест, и благодарит Бога». А тут уже евреи, скажем, они уже себя чувствуют чуть лучше, да. Первые это язычники, они видят, говорят, ну, мы можем кушать, мы понимаем, что Бог освящает все словом и молитвой. Бог сказал Петру, что это не скверняет тебя. Мы читаем в Матфея, 15 главе, 2 и 11 стих. Давайте откроем. Тут фарисеи пришли и говорят, Иисус, почему твои ученики, они, тут написано, переступают предание старцев. Фарисеи говорят, у нас есть предание, у нас есть культура, которой мы придерживаемся, это умывать руки, да? Он говорит, почему твои ученики не умывают рук свои, когда едят хлеб? Хороший вопрос. Почему они не подчиняются преданию наших старцев? А вы помните, как Иисус ответил? 11 стих. Не то, что входит в уста, оскверняет человека, но то, что выходит из уст, оскверняет человека. И тут Иисуса, Он поменял помышление такое, Он как-то разум перекрутил этих евреев, которые сидели и думали, и их учили, что так нужно делать, и руки омывать, и там три раза, и чтобы ничего нечистое не трогать. И тут Иисус им другое понимание дает. Говорит, перестань считать нечистое то, что я очистил. Если моя кровь его очистила, не считай его нечистым. Поэтому он говорит, не судите. Поэтому он говорит, если он есть и тот есть, не судите друг друга. Потому что ваше спасение от этого не зависит. А тут евреи, они говорят, мы празднуем эти праздники, у нас суббота, у нас то, другое. У них такие праздники, и у них каждый день, каждый месяц праздники. И они так празднуют, а язычники стоят и говорят, ну что вы делаете? У вас эти праздники, вы что, думаете, вы лучше нас? А Павел говорит, не осуждайте, не уничижайте. И для чего мы это все говорим? Почему это идет речь о господстве? Мы видим, тут в этой же главе, 14 главе, слово «Господь» появляется 9 раз, «курьос», да? И вы видите в 6 стихе, кто различает дни для Господа различает, и кто не различает дни для Господа не различает. Кто ест для Господа ест, ибо благодарит Бога, и кто не ест для Господа не ест, и благодарит Бога. Потом 7 стих. Ибо никто из нас не живет для себя, и никто не умирает для себя. Ибо никто из нас не живет для себя, а никто не умирает, и никто не умирает для себя. И вот стих, который обличал меня, вот стих, который начинает освещать наш разум, как верующий. И вот, когда Павел это говорит, я могу просто представить, когда эти люди, которые читали эти письма в церквях, я могу просто представить, что там тишина была. Потому что он говорит, вы тут судите других, вы судите, кто ты, осуждающий чужого раба. Потому что он кушает, потому что он ест это, а ты не ешь, потому что ты празднуешь эти дни, а он нет. Говорит, ты не свой, у тебя есть Господь, у меня есть Господь. И он говорит, никто из нас не живет для себя, никто не умирает для себя. Поэтому вопрос возникает, да, братья и сестры? А для чего я живу? Какой смысл моей жизни? Кто руководит мною? Может, это работа наша? Может, это бизнес, может, это семья даже, может, это гулянка какая-то, может, это деньги. Кто руководит мною? Что руководит мною? Кто является моим Господом? Мы читаем Матфея 6 глава, 24 стих. Матфея 6 глава. Иисус говорит: «Никто не может служить двум господам». Почему? «Ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а не радеть. Не можете служить Богу и мамоне». Иисус представляет нам факт в том, что если вы служите Господу, у вас не должно ничего другого владеть вашим словам, вашим энергией, вашим времени. Если ваша жизнь посвящена Господу, как христиане, как верующие люди, то день за днем, час за часом, все, что мы делаем, делайте как для Господа. Все, что делаете, делайте как для Господа. Вы работаете, работайте как для Господа. Вы дома служите детям, делайте как для Господа. Вы в церкви, вы делаете как для Господа. Павел говорит: мне все равно, что вы судите обо мне. Я сам о себе не сужу. Мне судит Бог, потому что я Ему служу. Если я бы служил вам, то я бы что был? Угодником человека. А я ищу угодить Господу моему. У нас внутри, у каждого человека, я замечал это и в детях наших, у каждого есть натуральное, такое естественное желание угодить Господу нашему. И что я имею в виду? Дети мои сидят, и они, может, 3 часа перед тем, как я прихожу домой, они рисуют. Или какие-то поделки делают, там какие-то... формы какие-то, чтобы показать папы. И они еще там берут, я на телефоне, и текстаю, там старший сын: папа, а мы тебе делаем crafts, поделки. Я говорю: ну окей, ну 3 часа сидят, делают поделки, рисуют, красят. Я прихожу домой, и они: папа, смотри, и все, и показывают, и они улыбаются, и они ждут так вот. Я так: вау, как красиво! Говорит: да, это дракон. Я говорю: классно. Я говорю: молодец, сыночек. И вы знаете, и там дочка показывает: смотри, что я сделал, это принцесса, и это наша семья. Я говорю: вау, как красиво. И они получили такое удовольствие. Они угодили, да? А вы знаете, где эти картинки спустя там 20 минут? В мусорке. Да, они выкинули куда-то или там. Почему? Потому что не получили удовольствия. Потому что мы живем, мы трудимся. Для чего, братья и сестры? Потому что придет один день, где мы предстанем перед Господом нашим. И Он скажет: добрый и верный раб, войди в радость Господина твоего. И вот Павел говорит: никто из нас не живет для себя. Вы помните эти слова, он в Галатах написал до римлянам. Он говорит, это Филиппийцам 1 глава, 21 стих. Говорит: для меня жизнь Христос, а смерть приобретение. И тут он повторяет эти слова, он говорит: никто из нас не живет для себя, мы живем для Господа, и никто не умирает для себя. Друзья, мы даже не можем умереть для себя. Мы даже умираем только, когда Господь позовет нас домой. Даже Павел говорит: ой, как я жду уйти туда, как мне надоело тут жить. Иногда мы так посмотрим: ну, Павел, ты чуть с ума сошел. Он говорит: я жду, пока я встречусь со Христом. потому что я для Него живу, я хочу увидеть лицо Господина моего. Но я остаюсь ради вас. Хорошо, чтобы я остался. И дальше он объясняет, 8 стих, 14 глава. «И живем ли для Господа живем? Умираем ли для Господа умираем? И потому живем или умираем всегда Господне». И тут мы понимаем, что и жизнь наша Господня, и смерть наша Господня. Поэтому, готовлясь к проповеди, я начинаю смотреть назад, да, потому что мы не можем определить путь вперед, пока мы не посмотрим назад. Смотря назад, я думаю, ну, Иисус, где я тебя считал Господином моей жизни? Когда ты стал Господином моей жизни? И когда ты стал Господином, где я проявлял свою волю, вместо тем, чтобы подчиняться твоей воле? Отче нас начинается, Отче нас, сущий на небеса, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое. Следующие слова, это должны начинать наши молитвы. Да будет воля Твоя, как на небе, так и на земле, потому что Он Господь наш. 9 стих. Ибо Христос для того и для чего? Чтобы быть Господом нашим и в жизни, и в смерти, да? Ибо Христос для того и умер, и воскрес, и оживел, чтобы владычествовать и над мертвыми, и над живыми. Аллилуйя, слава Господу! Христос умер, и воскрес, и ожил, чтобы владычествовать и над мертвыми, и над живыми. Поэтому, братья и сестры, вопрос к вам. Кто может спасти мертвого, как не Христос? Вот Евангелие, что Христос умер, воскрес и ожил. Это Евангелие, которое представляет нам все апостолы, Писание. И Старый Завет, и Новый, что Христос, Бог, придет на эту землю. Он умрет за грехи наши, прольет свою кровь. Он воскреснет для нашего оправдания. И не только то, Он оживит, Он ожил и сидит одесную Отца, чтобы ходатайствовать за нас день за днем, когда мы падаем, когда мы хотим совершить свою волю, а не Его. И вот тут Павел представляет информацию эту, Павел представляет эту истину и говорит, что мы Христово, мы под влиянием Господа нашего Иисуса Христа, если мы верующие. А ты, 10 стих, а ты, за кого Христос умер, воскрес и оживил, над кем Он владычествует. А ты, что осуждаешь брата твоего? Или и ты, что унижаешь брата твоего? Все мы предстанем на суд Христов. Почему? Потому что Он Господь. А ты кто? Ты что осуждаешь? А ты что уничижаешь? Братья и сестры, мы тут не говорим о грехе. Мы тут не говорим о, скажем, ереси, где нам нужно обличать с любовью. Но мы не имеем никакого права, чтобы осуждать и уничижать брата или сестру. Если мы будем, он говорит, мы все предстанем на суд Христов, то Христос будет судить. Если я если я осуждаю или уничижаю брата, я беру роль или беру на себя роль его господина, не так ли? Это 4 стих. Кто ты, осуждающий чужого раба? Если мой брат или моя сестра принадлежит, она раба, он раб или она рабина Господу моему, и я раб, у нас один Господь, и я раб, и он раб. Я не имею права осуждать его, и он не имеет права осуждать меня. Он имеет право обличать меня с любовью. Но мы иногда разницу эту не понимаем, поэтому у нас всегда проблемы. 11 стих Павел подчеркивает Христа как Господа. Вот Христос пришел, Христос пролил свою кровь, и Он является Спасителем. Он является Спасителем души нашей. Но проблема в том, что я замечаю, что многие выбирают это качество Его как Спасителя. И они к этому придерживаются, они говорят, Христос мой Спаситель. Хорошо, да, но Он также твоим, Он твой Господь. Да, да, ну, но Он мой Спаситель. Они принимают факт, что Христос их спас. Они не принимают факт, что Он есть Господь. Или один брат говорит, я сделал Христа Господом моей жизни. Или Господом моей жизни. Я говорю, брат, тебе не надо его делать Господом твоей жизни. Он является Господом твоей жизни. Нам не нужно делать его Господом. Он и так есть Господь. И тут Павел это говорит. Он говорит, 11 стих, «Ибо написано, живу я, говорит Господь, Иегова. Предо мною преклонится всякое колено, и всякий язык будет исповедовать Бога». Мы читаем Филиппийцам 4 глава. Филиппийцам мы читаем, сейчас главы нету, Христос говорит, Павел говорит, что перед именем Христа преклонятся все колени, и будут каждый язык исповедует, что Христос, Иисус Христос есть Господь. Этот стих 1 главы. Мы видим также, что в этом месте Павел говорит нам, что каждое колено, каждый язык будет исповедовать факт, что Иисус есть Господь. Вы можете представить, что каждое колено, которое на небе, на земле и в преисподней, будет преклоняться перед Иисусом. И также каждый язык из этих людей будет исповедовать, что Иисус Христос есть Господь. И оно иногда, мы это принимаем как, ну да, будет. А если мы подумаем, что каждый царь, который владел или сегодня в управлении, президент, любой царь, он упадет и скажет, Иисус есть Господь. Христос есть Господь. Все духи злобы поднебес, они преклонятся и скажут, Иисус есть Господь. И почему Павел это говорит? И почему для нас это, мы говорим, Иисус есть Господь. А мы смотрим к римлянам, и он пишет им, а мы чуть не понимаем, что им чуть это сложновато, не так ли? Они живут где? В Риме. А кто там владеет в Риме? Кесарь. Да? Но Кесарь, он не простой человек, и его считали Богом. И тут, получается, верующие стоят, язычники стоят, и проходит Кесарь. И что нужно всем сказать? «Кесарес эйнай куриос». Вот как они говорили. «Кесарь есть Господь». И тут теперь верующие приходят. И Павел говорит: «Нет, вы должны понимать, что только Иисус есть Господь». И они должны были говорить: «Христос эйнай куриос». Иисус есть Господь, Христос есть Господь. И тут им говорят: «А ну быстро», проходит кесарь, говори: «Кесариос эйне куриос». Они смотрят, говорят: «Не, не могу. Христос эйнай куриос». Они берут меч, вытаскивают и говорят: «Не-не, быстро говори. Кесариос эйнай куриос». Они говорят: «Нет, Христос эйнай куриос». И брат напоминал, они брали их, обезглавили верующих, они кидали на съедение животных, потому что они стояли за имя Господне. Они исповедовали имя Господне. И заканчиваем 2 стиха. 12 стих. «Итак, каждый из нас за себя даст отчет Богу». Итак, каждый из нас, братья и сестры, даст за себя отчет перед Богом. Поэтому Павел говорит: «Не станем же более судить друг друга, а лучше судите о том, как бы не подавать брату случая преткновению или соблазну». В других словах Павел говорит: перестаньте смотреть на других, смотрите на себя, чтобы вы не подали соблазну других немощных. Как вы себя ведете, что вы говорите, где вы это делаете? Потому что Павел говорит, что разницы нет, что вы делаете, потому что если вы делаете это без любви, то не имеет значения. Дальше он говорил это. Поэтому, братья и сестры, Павел нам представляет такую истину тяжелую, что если мы будем понимать, что Христос есть Господь, что Христос эйнай куриос, и мы будем исповедовать этим, оно будет легче для нас. Вы знаете, если вы будете идти домой сегодня и говорить: «Христос есть Господь», вы будете по-другому вести себя дома. Если вы сядете на диване и скажете: «Христос есть Господь», вы по-другому будете себя вести. Если вы пойдете на работу и скажете: «Христос есть Господь», не только и вы будете по-другому себя вести, а и те вокруг вас. Потому что и те наши друзья, которые, будут увлекать нас, или, как брат говорил, подавать наркотики, алкоголь, а вы скажете: «Не-не-не». А почему? Потому что Христос есть Господь. И Он Господь моей жизни. Он мне скажет, что мне можно делать или нельзя. И не вы. Павел говорит: «Христос есть Господь». И говорите, даже если это приведет на вас осуждение от внешних или смерть. И заключая некоторые вопросы. Господь будет судить сам, а нам нужно следить за нашими поведениями. Кто мне Господь? Исповедую я своим языком, что Иисус Христос Господь. Не только моей жизни, а и живых, и мертвых. Уничижаю или осуждаю я брата? А если да, то какое у меня есть право, если я не Господь? И о чем мы говорим, и о чем мы, скажем, ссоримся, разногласия у нас в церкви, дома? 17 стих, я хотел это подчеркнуть и на этом сказать аминь. Павел говорит: братья, сестры, друзья, ибо Царствие Божие не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе. Аминь. Помолимся.